Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран, и с нами на связи Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Константин, цены на нефть сегодня в пятницу опустились, но после повышения накануне. Повышение было такое до 6-недельных максимумов. Даже некоторая, ну не то что эйфория, а радость, я бы сказала, осторожная, присутствовала среди некоторых представителей широкой нашей общественности, но тем не менее, вот сегодня опускаются цены обратно. Влияние негативное на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Ну и в центре внимания также находится очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. В связи с этим сразу же два вопроса. Почему мы наблюдали это повышение цен на нефть? Почему сегодня цены такие опустились? И как будет развиваться ситуация дальше?
Ну, на самом деле, конечно, самое главное сейчас это не какие-то там вот новости из Китая там, о том, что они не будут устанавливать какие-то таргеты в экономике и неожидание торговой войны. Конечно, сейчас все внимание приковано к тому, как мир будет выходить из коронавируса, вот, и как будет восстанавливаться спрос на нефть. Вот этот момент самый главный и ключевой. Мы с вами, Анна, говорили уже о том, что самое принципиальное заключается в том, понравится ли, понравилось ли европейцам и другим странам жить в условиях изоляции, жить вот в этом мире Греты Тунберг, или же они с радостью будут восстанавливать потребление, в целом потребление и потребление нефти, что они снова начнут летать на самолетах, пользоваться автомобилями, покупать товары, которые тоже нужно в магазины доставлять и так далее. И вот, собственно, нефть начала расти прежде всего из-за того, что пошли первые позитивные новости из Европы о том, что страны начали аккуратно выходить из режима карантина, из режима самоизоляции. Мы знаем, что, собственно, вот пошли хорошие новости из Италии, вслед за Италией и другие европейские страны стали аккуратно говорить о возвращении постепенном, с ограничениями, там, с масками, социальными дистанциями. Но, тем не менее, постепенно оживает авиация, транспорт, люди выходят из квартир. И вот это является, конечно, самым главным позитивным моментом. Из Китая, кстати, очень много и хороших было новостей касательно именно восстановления экономики. И поэтому на фоне вот этих новостей в мае действительно цены начали расти. И если мы еще в апреле видели периоды, когда стоимость российской нефти Urals опускалась даже ниже 10 долларов, то сейчас она, несмотря там на, как вы сказали, сегодняшнее падение. Ну, сегодняшнее падение, это опять же, я тоже сейчас объясню, что там происходит, но все равно нефть уже находится, российская нефть, на уровне близком к 35 долларам. Кстати, Urals в последние дни по стоимости даже обходит немножко, но обходит сорт Brent. Ну, в этом плане мы видим действительно, что европейцы устали жить вот в этом безумном мире и с удовольствием, имея на это, естественно, санкцию правительства и предписание врачей, выходит из изоляции и оживает спрос. Оживает спрос. Я тоже цифры называл, что в самые худшие периоды падения спроса составляло до 30 миллионов баррелей в сутки в апреле. Это чудовищная цифра. Почти треть мирового рынка ушло. В Индии падение спроса превысило 90%. То есть чудовищные совершенно цифры. Индия тоже, кстати, постепенно выходит из режима жесткой изоляции, начинает оживать. Вот это главный драйвер. Вот это главный драйвер. Но, опять же, все, естественно, смотрят на эту историю с восстановлением очень внимательно и аккуратно. И я думаю, вот это и есть такой фактор, что вначале на радостных новостях рынок восстанавливался. Ну, сегодня, да, возможно, не было каких-то новых хороших новостей о выходе из карантина. Я думаю, что сейчас рынки, вот, собственно, будут ждать, что будет дальше, потому что выход из карантина сопровождается и пессимистичными прогнозами, что там может быть и вторая волна. И, соответственно, я думаю, что рынки тоже ждут, что будет с европейцами, не последует ли каких-то новых проблем в этом плане. Ну и, конечно, когда мы говорим о восстановлении цен, не стоит забывать, что с 1 мая заработала сделка ОПЕК+. Это еще один, второй важный фактор, который способствовал восстановлению цен. Сделка заработала, и, в принципе, страны, несмотря на то, что, в общем-то, довольно жесткие там ограничения, почти 10 миллионов баррелей в сутки нужно убрать. Тем не менее, пока все говорят о том, что сделка выполняется, и сами страны заявляют, и, в общем-то, и международные агентства фиксируют и признают эту статистику. То есть пока нет никаких взаимных обвинений в нарушении сделок. И в том числе Россия, кстати, она, как известно, мы должны были выйти на уровень 8,5 миллионов тонн чистой нефти без конденсата. В общем-то, по статистике мы уже в начале мая на эту цифру вышли. И нас, по крайней мере, никто не обвинял в том, что мы эти цифры нарушаем. Вот два важнейших фактора восстановления рынка. Восстановление спроса и сделка ОПЕК+. Почему рынок сейчас замер? Смотрят, что будет с Европой. При этом, на самом деле, вот вы сказали про эйфорию, я вовсе не призываю там бежать сейчас за шампанским, потому что действительно все этот камень, знаете, как Сизиф камень толкает на гору, он в любой момент может и назад покатиться. Если придут какие-то плохие новости о втором там какой-нибудь второй волне пандемии или там что-то, не дай бог, произойдет в Италии, конечно, этот камень может назад с горы покатиться. Но пока аккуратно, я думаю, будем толкать дальше вверх. Цена, слушайте, ну все-таки 35 – это уже не 10.
Ну, тоже верно. Но вот глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне высказывался, отметил, что заложенная в макропрогноз ситуации в экономике России цена на нефть не несет угрозы для стабильности экономики Российской Федерации. При этом проявил осторожность с прогнозом ситуации на рынке нефти в результате сделки ОПЕК+. По словам его, сложно сказать, насколько устойчиво восстановление рынка нефти в результате сделки. На рынке до конца года остаются большие запасы нефти. Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, но насколько восстановление устойчиво, сказать сложно. На рынок до конца года будут давить большие запасы нефти. Это так, чтобы было.
Ну, соответственно,
понятно.
Давайте тоже
с позиции.
Звук немножко пропадает. Я тогда по цифрам напомню, что у нас цена отсечения нефти в бюджете $42.5 за баррель Urals. Это означает, что если цена на нефть ниже $42.5 за баррель Urals, мы тратим резервы. Если цена выше, мы, соответственно, резервы копим. Такой был план. Ну, сейчас я сказал, вот на там, текущую минуту цена практически $35 по Urals идет. Да, эта цена ниже, чем цена отсечения. Тут вы легко можете математическую операцию вычитания проделать. Да, пока там 7 с небольшим долларов не хватает даже до цены отсечения. Но я подчеркиваю, что наша бюджетная модель, она строилась по довольно простому принципу. Если цена на нефть выше цены отсечения, я ее назвал на этот год, в том году она была ниже чуть-чуть, мы резервы копим. Для чего мы копим резервы? Для того, чтобы тратить в те года, когда цена на нефть ниже этого периода. Все логично. Мы вступали в этот кризис с резервами, извините, в $580 миллиардов. Это огромная сумма, и эта сумма накоплена прежде всего, естественно, за счет экспортеров нефти и газа, которые складывали эти деньги в бюджетные резервные фонды в период хорошей конъюнктуры. все очень просто, и в этом плане эти фонды копятся как раз на период дешевых цен на нефть. Просто да, в этом году из-за коронавируса цена на нефть оказалась уж слишком дешевой. Там, в некоторые дни, как я уже сказал, не только там ниже 10, там около 8 долларов была цена на российскую нефть, были такие черные дни. Но, еще раз говорю, так суть-то этих резервов и заключалась в том, чтобы тратить деньги, когда цена на нефть будет дешевой. Тут собственно, все логично. Сейчас, кстати, вот цена 30, она, вы знаете, тоже такая интересная, потому что, конечно, к огромному сожалению, и наши прогнозисты официальные в правительстве, да и не только там, цен, конечно, на уровне 10 долларов не ожидали. То есть пандемия в этом плане оказалась тем, что принято называть черным лебедем. Никто ее не предсказывал в таком масштабе, в таком формате, и таких цен не предсказывали. Но цена в 30, вот в феврале я просто прекрасно помню прогнозы, которые делал министр финансов Силуанов, вот он говорил, что даже если цена опустится до 30 долларов, мы 7-8 лет спокойно выдержим. То есть это интересно просто,
такие далекие времена уже, кажется, фантастика какая-то.
Да, кстати, нет, это действительно интересно, что вот буквально в феврале цена в 30 долларов казалась просто пределом там самых страшных ожиданий. То есть ниже, казалось, быть не может. Но я просто говорю к тому, что можно вот сейчас там действительно так вот ухмыльнуться горько в том плане, что да, вот буквально действительно февраля этого года, то есть вообще, можно сказать, вчера все это дело было, но я просто фиксирую именно, что цена в 30 долларов, с одной стороны, была как бы полом жутких прогнозов, но с другой стороны, вот ориентиры с точки зрения выживания давались именно при цене в 30 долларов. То есть вот я просто цитирую Силуанова, он говорил, что мы 7-8 лет при цене в 30 долларов, бюджет вполне может выдержать. Так вот сейчас цена выше 30 долларов, то есть выше той психологической отметки, ниже которой не опускалась фантазия министра в феврале. Ну вот мы, собственно, вернулись хотя бы вот в эту ситуацию, хотя бы она выше вот 30 долларов, это уже психологически важно. А так я абсолютно согласен. Видите, то, что вы процитировали министра экономразвития, я, к сожалению, не читал его высказывания, но во многом он, ну, собственно, кто, не знаю, я повторил его, он меня повторил. Но мы примерно то же самое сказали. Я тоже считаю, что рынок остается волатильным, и надо быть очень аккуратным. Но при этом, когда, собственно, там все улюлюкали на тему «посмотрите, сколько стоит нефть», я все равно говорил о том, что, и мой прогноз был такой, что ни европейцам, ни американцам, ни представителям других стран не понравится жить в мире Греты Тунберг, и они из него будут выходить. Поэтому говорить о том, как вот сейчас тоже многие считают, что мы оказались вот в этой ситуации, это станет нормой, я говорил о том, что это нормой не должно стать. Вот это и есть самый кошмар, чтобы такое стало нормой. Но мы видим, как, еще раз повторяю, с радостью те же итальянцы выходят с самоизоляции, идут в кафе, в рестораны, они, видно, что им хочется из этого мира поскорее выйти. Значит, им захочется летать, им захочется ездить, поэтому в целом пока ситуация на май, ну, так можно сказать, осторожно оптимистична, и цена в 35 долларов по нынешним временам, еще раз говорю, она выглядит очень неплохой.
Ну, коль уж мы вспомнили Максима Решетникова, главу Минэкономразвития, тогда еще раз вернемся к этой теме, поскольку в четверг, то есть вчера, Минэкономразвитие представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, уточнили основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Так вот, согласно новому прогнозу Министерства экономики России, по итогам 2020 года упадет на 5%, а самым провальным станет второй квартал, а по его итогам спад составит 9,5% в годовом выражении. Ну и глава Минэкономразвития подчеркнул, что новый макропрогноз является базовым и подготовлен в условиях высокой неопределенности из-за непредсказуемости снятия карантинных мер. Поэтому министерство уточнит его параметры в августе-сентябре. Ну и надо полагать, что абсолютно аналогичная ситуация складывается и во всех остальных странах мира. И поэтому довольно сложно сегодня сейчас говорить о том, как будут развиваться события. Но вот если если в целом, еще раз, давайте тогда сформулируем это. С одной стороны, мир выходит из самоизоляции и постепенно возвращается к нормальной жизни. С другой стороны, существуют и опасения, а какие-то сферы экономики там будут довольно сложно приходить в себя, потому что мы понимаем, очень много бизнесов и предприятий разорилось за время пандемии и уже не вернутся к прежней жизни. Там, кстати говоря, до такой степени, что, например, в Бельгии, в Брюсселе разорился старейший просто фешенебельный пятизвездочный отель, который насчитывает там больше сотни лет истории. Ну, то есть идут такие вот трагедии случаются сегодня и сейчас в связи с этим проклятым коронавирусом. В общем, восстанавливаться будем долго, да?
Вообще сейчас, конечно, прогнозы делают только очень смелые люди, так что снимем шляпу перед чиновниками Минэкономразвития, которые не стесняются эти прогнозы публиковать. Ну, действительно, сейчас вот ситуация, скажу, наверное, банальность, уже там неопределенность там, черных лебедей, но это правда. Делать прогнозы становится очень сложно, и вот все печальные шуточки на тему прогнозирования, там вроде как очень сложно делать прогнозы, особенно о будущем, ну и так далее. Вы знаете, много таких шуток на тему прогнозов, как их сложно делать. Ну, раньше так посмеялись, и ничего вроде, а сейчас действительно как бы смешно да не до смеха. Что касается ситуации, да, согласен с тем, что я бы тоже так описал, что аккуратно, постепенно выходим из самоизоляции, из коронавируса, постепенно потребление восстанавливается, при этом есть риск и действительно новой волны каких-то рецидивов, это раз. А во-вторых, вы совершенно справедливо отметили про то, что на восстановление спроса может повлиять, конечно, и ухудшение ситуации просто у людей с точки зрения накоплений и потерянной работы. Вот это тоже, безусловно, является проблемой. То есть быстро вернуться на уровень потребления до коронавирусной не получится ни у кого. Да, разорялся и бизнес, люди теряли работу, тратили сбережения. Безусловно, все это скажется. И, кстати, это тоже очень момент, на мой взгляд, важный. Почему? Потому что я вот читал прогнозы свежих международных финансовых структур, которые считают, что из-за пандемии в мире 60 миллионов человек станут нищими только вот по результатам ситуации с коронавирусом. Это я к чему говорю? Потому что я всегда подчеркивал, что идеи вот этого мира Греты Тунберг, вот жизни вот в такой самоизоляции, отказа от потребления, которые многим кажутся прогрессивными, спасительными для планеты, в реальности это путь в тотальную нищету, что и подтверждают эти цифры. То есть вот сидение вот в этой самоизоляции приводит, безусловно, можно, конечно, говорить, что тут вот чуть-чуть другая ситуация, но она именно такая. Мир, пусть даже не добровольно, пусть из-за коронавируса, мир отказался от потребления. Что мы получили? По самым скромным оценкам, получили 60 миллионов нищих дополнительно. Вот путь, который нам говорят. Давайте мы не будем потреблять там нефть, керосин, вообще ничего не будем потреблять. Мы слишком много потребляем. Ну, давайте не будем потреблять. Вот результат. Вот мы не потребляли. Еще раз говорю, да, допустим, это был не добровольный отказ, а вынужденный. Ну, какая разница? Нас призывают к этому активно отказаться от потребления, говорят, что потребление – это плохо. Но, может быть, это и плохо, только обратная сторона отказа от потребления означает, что где-то, соответственно, если вы что-то не потребляете, значит, где-то что-то не производят. И там, где раньше производили, люди нищают. Вот простая очень философия, поэтому сторонники вот этого прекрасного мира без нефти, без газа, без потребления, они должны объяснить, что вы будете делать с лишними людьми, потому что очевидно, что если продлять вот эту логику прекрасного зеленого мира, надо просто честно сказать, что для этого прекрасного зеленого мира нас на планете очень много. И дальше объяснить, что делать с лишними людьми. И вот пандемия эту историю только подчеркнула.
Ну, вот мы лишний раз убедились в том, что когда происходят изменения не эволюционным, а таким резким путем, мало кому нравится. И я думаю, что стоит сделать выводы из той ситуации, в которую мы попали. А ведь, вспоминая ту самую девочку Грету, какие слова приходят на ум первые? Вы должны немедленно отказаться и сделать это прямо сейчас. Это же все преподносилось в ультимативной форме. Ну, мечты сбываются у некоторых. Мы сейчас должны прерваться на новости на несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня в гостях Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. 5533 Вести – это наш СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903 176363.
Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Симоновым. С нами глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, на связи?
Да.
Вот присылают нам слушатели простой вопрос. А что там с «Северным потоком-2»? Начали ли трубоукладку?
Ну, вопрос, на самом деле, простой и непростой. Почему? Потому что... В нем может быть несколько смыслов. И если вы спрашиваете про трубокладку, одна история. А если вы в целом задаете вопрос, что с ним? Потому что там же не только и ситуация с трубоукладкой, там и вопрос с тем законодательным цирком, который сейчас
происходит. Это я с долей иронии, естественно, спросил у вас.
Что касается трубоукладки, то есть физического процесса достройки, ну, напомню, что судно «Академик Черский» уже несколько недель назад дошло до Балтийского моря, в Калининграде пребывало и теперь находится уже непосредственно в немецком порту и готовится уже в ближайшие самые дни отправиться непосредственно к месту, где вот, собственно, лежат недостроенные там несколько десятков километров, проходит последние там уже последняя комплектовка необходимым оборудованием, то есть в целом уже судно прошло необходимый апгрейд. В общем, я думаю, что уже в мае, скорее всего, в конце мая или в начале июня судно непосредственно подойдет уже к месту наличие трубы вот к этому разрыву оставшемуся и приступит к трубоукладке. То есть ждем бурной реакции со стороны Украины, Польши и других государств на тему, как же так, допустили, снова русские строят трубу, давайте что-нибудь там будем придумывать. То есть это вопрос уже нескольких дней. Там целая была, конечно, история большая с приключениями, я имею в виду поход академика Черского с Дальнего Востока. Он вышел из Находки и шел в Балтийское море длинным маршрутом. Причем большую часть маршрута его сопровождали корабли военно-морского флота, что имело на самом деле под собой вполне серьезные основания. И академик Черский развлекал многих блогеров тем, что он публиковал не слишком, как выяснилось, правдивые данные о следующем порте, куда он идет. Но это тоже, к сожалению, здесь, что называется, на войне как на войне, приходится на такие хитрости идти, потому что там некоторые, может быть, и хихикают, зачем академик Черский сопровождался военно-морскими судами Российской Федерации. Так если бы не сопровождался, я думаю, там какие-нибудь условные сомалийские пираты случайно бы его там захватили. И это, к сожалению, вполне реальная история с учетом того гигантского внимания, которое уделяется «Северному потоку-2». Не мы, собственно, придумали сделать из «Северного потока-2» вот такое глобальное шоу на тему «Достроят русские, не достроят». Знаете, как такой был в моем детстве мультфильм «80 дней вокруг света», там такой был персонаж Фикс, он все время какие-то гадости там совершал, чтобы хорошие люди не смогли за 80 дней обогнуть свет там, и жениться на Блиндемейс. Ну, по Жюлю Верну, наверное, вы помните. И вот в этой ситуации, вот прямо вот как этот Фикс, там, постоянно что-то каждый день там придумывал, какие-то пакости. Вот один в один такая ситуация, что вот сидят люди в Варшаве, в Брюсселе, в Киеве, в Вашингтоне, и вот сидят и думают, что бы еще такую гадость сегодня придумать, чтобы «Северный поток-2» не достроили. Но в мультфильме все закончилось хорошо, и «Северным потоком-2» тоже все хорошо.
Мне нравится эта аналогия и надежды, высказанные в связи с ней. Нет, ну, конечно, хочется надеяться, и мы верим, что победа будет за нами. Но вот насколько эти гадости и мелкие пакости могут задержать вот в полноценную эксплуатацию газопровода? Ведь это реально может быть несколько лет, как мне кажется. Так ли это? Потому что новые судебные иски – это, соответственно, такие серьезные отрезки времени. И действительно несколько лет.
Вот поэтому я вначале и уточнил, имеется в виду вопрос о физической достройке, потому что я лично считаю, что у нас есть технические возможности, как я уже сказал, академик Черский вот-вот приступит к доукладке, и я думаю, что до конца... Вообще у нас срок такой официально заявленный, конец первого квартала следующего года, 21-го. Но по моим оценкам, физическая достройка трубы может завершиться уже в этом году, до начала зимних штормов на Балтике. По крайней мере, основания для этого все есть. И, собственно, санкции применять там уже... кому еще-то применять санкции? Там российский трубоукладчик, и уже здесь никакие американские санкции его не остановят. А вот что касается эксплуатации, ваш вопрос, он поинтересен действительно. И тут тоже много новостей было на этой неделе, они, может быть, у наших радиослушателей как-то могли смешаться, потому что там многие не разобрались, потому что была новость, что «Северный поток» получил исключение на 20 лет из третьего энергопакета, и там были публикации, что «Северный поток-2» получил, поэтому можно вот тут немножко все-таки разобраться, что случилось, потому что много было новостей, там и отказ Nord Stream в иске по поводу применения этого третьего энергопакета к морским трубам. Ну, давайте я просто коротко пытаюсь тогда эту картину нарисовать, вспомнить и также вот разобраться с тем, что в последние дни происходило. Я напомню, что «Северный поток», он давно уже построен, первые две нитки, то, что называется «Северный поток-1», на самом деле там два газопровода, и «Северный поток-2» тоже, ну, как не два газопровода, две нитки. То есть две нитки уже лежат, они называют «Северный поток-1», «Северный поток-2» – это еще две нитки. То есть суммарно будет четыре нитки. Две нитки давно уже функционируют, и когда строили «Северный поток», уже многие забыли, там тоже много было веселых историй, тоже Украина кричала, и было давление на ту же Швецию оказано, на ту же Данию. Но, тем не менее, проект прошел все экологические экспертизы, много лет успешно функционирует, никаких претензий к нему нет. И когда, собственно, «Северный поток» укладывался, европейское право не распространялось на морские трубы, у них даже в голову это не приходило. То есть у них уже был третий энергопакет, который регулирует доступ к газопроводной инфраструктуре. Но на морские трубы у них не хватило фантазии распространить этот закон. Почему? Потому что на самом деле эта история очень скользкая с точки зрения международного права. Вообще есть конвенция ООН по морскому праву 1972 года, которая четко совершенно регулирует прохождение транспортных средств, а газопровод является транспортным средством, и морские газопроводы четко совершенно подпадают под действие конвенции ООН по морскому праву 1972 года, и все страны, по экономической зоне которых проходит «Северный поток-2» и «Северный поток-1», они все подписали эту конвенцию, и по большому счету вообще-то она как бы должна признаваться. И вдруг Европейский Союз принимает законодательство, распространяя свои нормы права на морские газопроводы. Это уже было очень спорной историей. И, кстати, то, что вот тоже вот эта история, что Nord Stream запросил все-таки разрешение на 20 лет для «Северного потока», вообще, на самом деле, я хоть не являюсь юристом, но с точки зрения основ римского права, в общем-то, понятно, что закон не должен иметь обратной силы. Я это к чему говорю? К тому, что решение это было принято совсем недавно о распространении третьего энергопакета на морские трубы. В моем понимании, «Северный поток-1» вообще не попадает под действие изменившегося законодательства, но оператор проекта Nord Stream на всякий случай подал заявку и получил на 20 лет исключение. То есть к «Северному потоку-1» не будет применяться требование третьего энергопакета. Сейчас о них тоже скажу. Вот там, когда принимали новое законодательство, вот, собственно, эта идея распространить на морские трубы, там возник конфликт между Брюсселем и Германией. Почему? Потому что Германия лоббирует проект «Северный поток-2», он нужен Германии, немецкие компании участвуют в этом проекте, как известно. Это и компания Винтерскал, это и компания ЙОН. Собственно, австрийская компания там, как известно, участвует. И еще две компании, 5 европейских компаний поддерживают проект. Таким образом, возник конфликт, потому что Германия начала апеллировать к тому, что «Северный поток-2», кстати, уже тоже вступил в фазу реализации. То есть, опять же, возникла коллизия. То есть, ну, вообще-то, классическая история, что нельзя менять законодательство и применять измененное законодательство к случаям, которые уже случились до этого момента. Ну, это и есть принцип римского права, что закон не имеет обратной силы. Но это произошло. То есть, «Северный поток-2» уже реализовывался, и вдруг Брюссель придумал поменять законодательство. Германия стала к этому цепляться. Тогда приняли Соломоново решение, что страна, в которой морская труба выныривает, она имеет право для тех проектов, которые стартовали до изменения законодательства, дать исключение без Брюсселя. Соответственно, по «Северному потоку-2» Германия может дать это исключение без Брюсселя. Она это сделала по «Северному потоку-1», но пока отказалась сделать по «Северному потоку-2». И там тоже такая смешная история, ну как смешная там. В общем-то, ничего удивительного нет. Парламент Германии в прошлом году принял закон, который давал исключение «Северному потоку-2» из третьего энергопакета, но этот закон действовал до 24 мая 2020 года. Тогда еще не было намеков на жесткие американские санкции, и немецкие парламентарии думали, что проект будет завершен. Но когда ввели санкции, стало ясно, что проект не завершен, опять возник этот вопрос. Собственно, 24 мая уже вот-вот там наступит. Соответственно, понятно, что к 24 мая труба не будет построена. Опять по новой, да, возникла эта коллизия. Вот пока на сегодняшний день немецкий регулятор не хочет давать, даже уже отказал он, в упрощенной, но там тоже хитрость, потому что там есть упрощенная форма выдачи исключения, а есть усложненная форма. Вот пока мы на фазе отказа в упрощенной форме. Сейчас идем по усложненной форме получения разрешения у Германии. Дальше следующий этап, если Германия откажет в усложненной форме, идем в Брюссель. Если откажет Брюссель, там тоже, в принципе, есть тоже очень интересный момент, потому что многие думают, что если Брюссель откажет, то труба будет стоять на 50% пустой. Вот, видимо, об этом вы и говорили. Но, собственно, третий энергопакет предполагает, что собственник трубы имеет право заполнить 50% мощности, а вторую половину мощности он должен выставить на конкурсную процедуру. Вот это и есть самое интересное, потому что на самом деле третий энергопакет не запрещает собственнику трубы на 100% ее заполнять. Просто собственник трубы на вторые 50% трубы должен организовать аукцион. Ну, собственно, это можно сделать, организовать аукцион там в Санкт-Петербурге, и понятно, кто на нем победит. Ну, как вы думаете, а какая еще компания сможет закачать газ под Выборгом в «Северный поток-2»? Ну, не польский же ПГНИК, наверное, это сделает. Поэтому, ну, можно пойти по вот этому пути. Он, конечно, то, что экономисты называют, предполагает транзакционные издержки, то есть дополнительные расходы на организацию этих бессмысленных совершенно аукционов. Но, в принципе, можно выполнить и требования европейского законодательства и на 100% эту трубу заполнить. Поэтому здесь варианты остаются, и пока, в общем-то, паниковать совершенно рано.
Константин, а есть ли какие-то новости относительно того долга, который мы должны выплатить Украине, 3 миллиарда долларов имеется в виду, который назначил международный арбитраж? Мы их выплачиваем? Начали выплачивать?
Нет, что касается, вы имеете в виду тех обязательств, Газпром, которые сложились по итогам перезаключения контракта, собственно, те вот эти штрафы, которые были выписаны Стокгольмским арбитражом и которые мы признали при перезаключении контракта с «Нафтогазом», если вы говорите про них, то мы их давно уже заплатили, в этом плане все обязательства перед «Нафтогазом» выполнены. Другое дело, что «Нафтогаз» отказался в рамках этого соглашения от дальнейших исков, но, правда, успел подать иск насчет Крыма, то есть там касалось, что он отказывается от исков в рамках контракта 2009 года, вот. Но они тоже там придумали пакость, подали иск на потерянные активы в Крыму, но там шансов мало, поэтому здесь мы уже ничего «Нафтогазу» не должны. Вот. А, кстати, один из тоже там борцов с «Газпромом» в «Нафтогазе», господин Витренко, вот его на прошлой неделе выгнали. Правда, главу компании Коболева еще держит, но вот Витренко таким образом наградили. Он много говорил, что там новый контракт – это огромная победа, но в итоге его выгнали. Правда, он, естественно, сказал, что там за этим там стоит чуть ли не сам «Газпром», но тем не менее.
И я прошу прощения, Константин, но все-таки бывают очень неприятные слушатели. Они, тем не менее, требуют ответа на вопрос по поводу ситуации с рынком углеводородов через год. Арабы, США, Венесуэла, мы, цена барреля через год какой будет?
Ну, в смысле, требует, чтобы я сказал,
да, какой да, будет да,
цена через год.
Я понимаю, что вам не понравится этот вопрос.
Слава богу, я не чиновник Министерства экономразвития, мне не нужно официальные прогнозы представлять. Но действительно, сейчас было бы верхом все-таки самонадеянности. Это воспользуюсь такой, знаете, хорошей философской формулировкой. Преступная самонадеянность. Не буду этим заниматься, честно. Цифру не назову. Ситуация, я на самом деле понимаю. И в начале нашей передачи я сказал, что цена по нынешним временам неплохая, но я вовсе не говорю о том, что надо бежать шампанское открывать и ждать, что снова будет цена 60 или 70 долларов. Этого может и не быть, потому что действительно сохраняется еще перенасыщенность рынков, потому что там и заполнены под завязку многие танкеры, и несколько сотен танкеров блуждают по миру в ожидании лучших цен, чтобы начинать продавать эту нефть. То есть многие в период дешевой нефти, у кого были возможности по фракту танкеров, взяли пустые танкеры, заполнили их и теперь ждут повышения цен. И, естественно, эта нефть должна на рынке оказаться. И плюс тоже интересный вопрос, как будет восстанавливаться добыча, если восстановится спрос. Это тоже такой серьезный вызов, в том числе и для нашей нефтяной индустрии, потому что очень быстрое сокращение, если будет быстрое восстановление спроса, нужно будет и добычу тоже быстро восстанавливать. Поэтому проблемы никуда не делись. Мы находимся в довольно таких серьезных конкурентных отношениях и с Саудовской Аравией, и с Соединенными Штатами. Они тоже ждут восстановления цен. И за восстановлением цен может последовать и восстановление добычи, особенно в Соединенных Штатах. Эти факторы по-прежнему влияют, поэтому я пока достаточно аккуратен и консервативен. Но все равно, если вы на цифрах настаиваете, я думаю, что вряд ли в течение ближайшего года. Ну, то есть волатильность может быть, цена может скакать и вверх, и вниз, но я сильно сомневаюсь, что цена там сильно будет дороже там 40-45 долларов.
Понятно. Спасибо вам большое за беседу. Мы должны сейчас заканчивать. Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета, был сегодня с нами на связи. Константин, спасибо и до новых встреч в эфире. Друзья, всем доброго вечера.
Стратегия. С Анной Шафран.